Володя схватил коня за уши и сказал: «Ну-ка, вылезайте, кто это тут дурачится?» Мы вылезли из лошадиной шкуры. «А, так это вы», — сказал Володя. «Кто вам разрешил здесь баловаться?» «А что, разве плохой конь получился?» — удивился Шишкин. «Коня-то вы хорошо смастерили», — сказал Володя. «А сыграть как следует не смогли». «На сцене серьезный разговор происходит, а конь стоит, ногами шаркает, то отставит ногу, то приставит. Где вы видели, чтоб лошади так делали?» «Ну, устанешь ведь спокойно на одном месте стоять», — говорю я. «Еще Ваня на мне верхом сидит. Знаете, какой он тяжелый? Где уж тут спокойно стоять?» «Надо было стоять, раз на сцену вышли. И еще. Руслан читает стихи. «О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» И вдруг в публике смех. Я думаю, почему смеются? Что тут смешного? А оказывается, конь в это время ушами захлопал. «Ну, а кони всегда шевелят ушами, когда прислушиваются», — говорит Шишкин. «К чему же тут понадобилось прислушиваться?» «Ну, к стихам. Он услышал, что Руслан читает стихи, и пошевелил ушами». «Если бы пошевелил, то еще полбеды, а он ими так задвигал, будто мух отгонял». «Это я переиграл малость», — говорит Шишкин. «Слишком сильно за веревочку дергал». «Переиграл», — передразнил его Володя. «Вот не лезьте в другой раз без спросу на сцену». Мы очень опечалились и думали, что нам еще от Ольги Николаевны за это достанется. Но Ольга Николаевна нам совсем ничего не сказала. А для меня это было почему-то хуже, чем если бы она как следует пробрала нас за то, что мы не послушались ее. Наверное, она решила, что мы с Шишкиным какие-нибудь такие совсем неисправимые, что с нами даже разговаривать серьезно не стоит. Из-за этого представления, да еще из-за шахмат, я так и не взялся как следует за учебу. И когда через несколько дней нам выдали за первую четверть табели, я увидел, что у меня стоит двойка по арифметике. Я и раньше знал, что у меня будет в четверти двойка, но все думал, что четверть еще не скоро кончится, и я успею подтянуться. Но четверть так неожиданно кончилась, что я и оглянуться не успел. У Шишкина тоже была в четверти двойка, по-русскому. «И зачем это выдают табели перед самым праздником? Теперь у меня будет весь праздник испорчен», — сказал я Шишкину, когда мы возвращались домой. «Почему?» — спросил Шишкин. «Ну, потому, что придется показывать дома двойку», — ответил я. «А зачем же ты будешь маме праздник портить?» — сказал Шишкин. «Но после праздника ведь все равно придется показывать», — говорю я. «Ну что ж, после праздника, конечно. А на праздник все веселые. А если покажешь двойку, все будут скучные». «Нет, пусть лучше все веселые будут. Зачем я буду огорчать маму напрасно? Я люблю маму». «Если бы ты любил, то учился бы получше», — сказал я. «А ты-то учишься, что ли?» — ответил Шишкин. «Я нет, но я буду учиться. Ну и я буду учиться». На этом наш разговор кончился. И я решил по шишкинскому примеру показывать табель потом, когда праздники кончатся. Ведь бывают же такие случаи, когда табели ученикам выдают после праздника. И ничего тут такого нету. Глава 8. Наконец наступил день, которого я давно уже с нетерпением ждал. День 7 ноября, праздник Великой Октябрьской революции. Я проснулся рано-рано и сразу подбежал к окошку, чтобы взглянуть на улицу. Солнышко еще не взошло, но уже было совсем светло. Небо было чистое, голубое, на всех домах развивались красные флаги, и на душе у меня стало радостно, будто снова наступила весна. Почему-то так светло, так замечательно на душе в этот праздник. Почему-то все вспоминается самое хорошее и приятное. Мечтаешь о чем-то чудесном, и хочется поскорее вырасти, стать сильным и смелым, совершать разные подвиги и геройства, пробираться сквозь глухую тайгу, карабкаться по неприступным скалам, мчаться на самолете по голубым небесам, опускаться под землю, добывать железо и уголь, строить каналы, орошать пустыни, сажать леса или работать на заводе и делать какие-нибудь новые замечательные машины. Вот какие мечты у меня. и ничего.